Глава 4. На этот раз газеты не солгали. Доктор Сорокин действительно существовал и творил чудеса. Престо без особого труда разыскал его лечебницу. Она находилась недалеко от города Сакраменто, в живописной долине. Прекрасный сосновый парк окружал целый городок белых зданий. Весь этот городок принадлежал местному врачу, известному хирургу Круксу, пригласившему Сорокина для постановки новых методов лечения. Престо очень понравилась лечебница и весь распорядок жизни в ней. Сорокин не устанавливал для больных строгого больничного режима, предоставляя им значительную свободу. Отчасти этому способствовал и самый метод лечения. Больные принимали в определенные часы порошки или микстуру, некоторые из них подвергались рентгенизации, и все должны были являться на освидетельствование через каждые 3 дня. Их взвешивали, измеряли рост, длину конечностей, фотографировали. В остальное время больные чувствовали себя совершенно свободными. Взрослые вели свой обычный образ жизни, ели любимые блюда и распоряжались своим временем, как хотели. Им только не позволялось выходить за пределы больничного парка без разрешения врача. Престо предоставили отдельный небольшой коттедж, окруженный прекрасным цветником. Запах цветов и сосны наполнял комнаты. После огромной и роскошной виллы коттедж показался Престо очень маленьким и даже бедно обставленным, но это нисколько не огорчало его, ведь он собирался начать новую жизнь, поэтому и вокруг него все должно быть совершенно новым. Первое свидание Престо с доктором Сорокиным произошло в кабинете врача во время приема. Доктор удивился, увидев Престо в качестве своего пациента, но сумел хорошо скрыть свое удивление и, главное, не рассмеялся, что сразу расположило Тонио к врачу. «На что вы жалуетесь, мистер Престо?» «На судьбу», — ответил Престо. Сорокин, с видом понимающего человека, молча и сочувственно кивнул головой и сказал: «Неумолимая судьба. Для нас, современных людей, всего только закон причинности. Поэтому мы больше не умоляем судьбу. Мы сгибаем ее в бараний рог. Вы — последний больной. Прием у меня окончен. Пойдемте в парк, и там побеседуем», — добавил он, посмотрев на часы. Был прекрасный летний вечер. Престо и Сорокин шли по дорожке, усыпанной желтым песком, направляясь в отдаленную часть парка. «Итак, вы жалуетесь на судьбу?» — повторил Сорокин. «Да», — горячо ответил Престо. «Почему человек может переменить фамилию, место жительства, профессию, подданство, но не может переменить свое лицо? Оно как проклятие, как печать Каина, неизменяемо, если не считать медленного возрастного изменения от младенчества до старости». Доктор покачал головой. «Вы не правы. Вы совершенно не правы. Не только наше лицо, но и формы всего нашего тела не представляют собой чего-либо стойкого, неподвижного, а неподвижные и текучие, как река. Тело наше непрерывно сгорает, улетучивается, и на месте уплывшего все время строится новое. Через мгновение вы уже не тот, что были, а в продолжении нескольких лет в вашем теле не останется ни атома из тех, что составляют сейчас ваше тело. И тем не менее, сегодняшний я как две капли похож на вчерашнего», — со вздохом сказал Престо. Сорокин улыбнулся. Но это была не обидная для Престо улыбка. Доктор улыбнулся его словам, а не жестом. «Да, иллюзия постоянства форм имеется. Но эта иллюзия получается от того, что формы тела строятся вновь по тому же самому образцу, как и тело уплывшее, сгоревшее в обмене веществ, исчезнувшее. И строится тело в том же самом виде только потому, что органы внутренней секреции своими гормонами направляют строительство по раз намеченному плану. Но разве это не говорит о постоянстве форм? Ни в коем случае. Отлитая из бронзы статуэтка не изменяется, пока время не разрушит ее», —